Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Главное условие спасения со стороны человека – это покаяние. Один из древних святых говорит, что не бывает покаяния без милости и милости без покаяния. Но прежде раскаяние должно осудить грех, чтобы милость могла его уничтожить. То есть грех в человеке по действию милости Божией может быть тогда уничтожен, тогда человек может быть исцелен, когда сам человек осознает собственные грехи. То есть осознание грехов и обращение к Богу и Его милости – это есть первый шаг на пути ко спасению, когда его человек может осуществлять сознательно. И далее святые отцы говорят, что действенность покаяния и действительно движение к Богу неизбежно связаны с тем, что называется страхом Божиим. И святые отцы указывают, что страх Божий в жизни человека, он может быть двояким. Это страх гиены, страх ада, страх наемника, можно сказать, раба по отношению к господину, который над ним имеет самую серьезную власть и может его любым образом наказать. И гораздо более совершенный страх – это страх уже любви, когда человек, на самом деле, обращаясь ко Христу, боится уже прогневать Бога, именно как прогневать Его любовь. Если первый страх – это такой страх рабский, наемничий, то второй – это страх любви. Один из святых старцев преподобных афонских 20-го столетия, преподобный Иосиф Исихаст, однажды в письме к своему ученику-монаху высказал такую удивительную мысль, что когда ты достиг какого-то созерцания, видишь какие-то вещи, прозираешь, можно сказать, тайны Царства Небесного, и имеешь радость духовную, ничего в этом особенного великого нет, потому что это не по нашему достоинству, а Господь тебя сподобил. Но если на тебя напала печаль, страх, туго душевное, такое состояние, можно сказать, адской муки, и ты опасаешься, что это будет продолжаться всю твою жизнь до самой смерти, то ничего в этом тоже такого удивительного нет. Не ужасайся, а имей терпение. Терпение, которое заповедовал Господь, потому что даже если Господь меня по моим грехам, говорит преподобный Иосиф Исихаст, поместит в преисподние глубины в ад, я должен это принять как достойно по моим делам. И все равно, обращаясь к милостивому лику Божьему, говорить, что «Господи, прости, лишь бы я не сподобил Тебя чем-либо огорчить». И если я буду видеть милостивый ко мне лик Божий, то ад для меня станет раем. То есть ад в человеке побеждается по вере, по наличию страха Божьего, по ответной любви ко Христу. Вот в притче о блудном сыне мы видим, что когда сын младший, испросив имение свое, истребовав у некого своего отца, отправляется на страну далече и все имение там истратил, то он начал бедствовать в той стране, на стороне далече начался голод. И он пристал к одному человеку, который его заставил пасти собственных свиней на поле. И этот нерадивый сын был рад насытить чрево, чтобы не умереть с голоду, рожками, которые питались свиньи, но и тех ему никто не давал. То есть вот этот вот сын младший отца, который удалился на страну далече, это образ человека, который удалился от Отца Небесного, от Бога, и впал в всякие разные тяжкие прегрешения. Пасение свиней, как указывают святые отцы, это символический образ пасения собственных грехов. Но сын этот, наконец, голодающий и бедствующий, понял свое бедственное положение и говорит, что сколько наемников в доме отца моего избыточествует, почему же я здесь погибаю, пойду и скажу отцу своему, что я согрешил против неба и против тебя, и прими меня хотя бы как одного из наемников своих, как одного из рабов. Вот. Потому что этот человек осознал, что он погибает. Вот осознание погибельности, уже осуждение собственных грехов, собственных страстей, желание вернуться к Отцу Небесному, вот как одного из рабов его, это вот действительно уже обретение человеком страха Божьего, такого самого элементарного, такого первичного, еще рабского. Но и когда с этой целью, выражаясь современным умным языком, с этой мотивацией, еще рабской такой, наемничей, сын возвращается к отцу, отец являет истинно божественное милосердие. Он видит еще издалека своего сына и выбегает к нему навстречу. И сын еще говорит с точки зрения именно наемника и раба, что «Отче, я согрешил на небо и пред тобою, но прими меня хотя бы как одного из твоих наемников». Но отец его принимает истинно по-отечески, именно являя полноту божественной любви, как своего сына, обнимает его, радуется о том, что тот к нему изъявил желание вернуться, говорит своим слугам «принесите лучшую одежду, обувь, там, перстень и закалите упитанного тельца, будем радоваться, веселиться, что сын мой погибающий обретается спасенным». То есть сын получает гораздо больше, на что он рассчитывал. Он получает всю ту же любовь, обретает отеческую, которая в избытке на него преизливается, потому что отец радуется тому, что сын его вернулся. Так на самом деле с любым человеком, любым грешником, который встает на путь обращения ко Христу, на путь спасения, даже если человек это не понимает, не всегда ощущает, на самом деле изливается вся полнота божественной благодати. Весь промысел Божий начинает об этом человеке действовать, чтобы этот человек начал спасаться. А телец упитанный – это пир духовный, это божественная литургия, это Евхаристия, это чаша Христова, где опять же на нас изливается вся полнота божественных благ. Просто мы это воспринимаем каждый по-разному. Кто в большей степени воспринимает согласно своего строения, кто в меньшей степени. Но в этой притче очень характерен образ старшего сына. Тот возвращается с работы, с полей, вот, и вдруг слышит какой-то праздник. Звуки праздника, пира из дома отца. И его это настораживает. Он вызывает одного из слуг, не входит на этот пир и спрашивает, что там такое происходит. Ему говорят, да вот сын, брат твой, младший сын вернулся, и отец устроил для него пир из закового тельца упитанного, и тут брат этот старший начинает смущаться. К нему выходит отец, и тот ему предъявляет претензию. «Как же так? Я всегда тружусь в доме твоем, вот, в хозяйстве твоем, а ты мне даже ни одного козленка ни разу не дал, чтобы я с друзьями хоть как-то немного порадовался. Вот. А тут вернулся твой сын этот беспутный». Беспутный, вот, который все имение расточил, а ты ему целого тельца упитанного заколол. Но отец ему совершенно резонно говорит, что «Сын мой, ты всегда со мной, и все, что у меня есть, все твое». И действительно, это истинно так, просто сын этого не ощущает. Он утратил тоже истинную любовь к отцу, он, не имея и вот такого страха раба уже наемничего, потому что он всегда оставался сыном, он, к сожалению, можно сказать, к такой скорби для себя, в то же время не пришел в осознание любви к Отцу Небесному, именно в полноту такого настоящего страха Божьего, когда бы он боялся погрешить против любви Отчей. Если бы он имел именно опасение погрешить против любви Отче, он бы не предъявлял такие претензии. Но ему кажется, что жизнь его, она такая вот обыденная, в ней мало веселья, он трудится все время на отца, хотя отец ему справедливо указывает, но то, что над чем ты трудишься, это на самом деле тоже и твое достояние, а не чужое. Тут мне на ум приходит, как я читал описание воспоминания дореволюционной жизни там, того же, например, Антона Павловича Чехова с братом там, вот, и они вспоминали, что они в детстве очень страдали от того, что им приходилось подрабатывать, отец их заставлял в лавке работать, вот, за прилавком стоять, а еще они очень страдали от того, что их заставляли петь на клиросе, вот, в храме. И вот еще в советское время это приводили как невиданные какие-то страдания. Вот, как вот эти люди страдали, бедные дети, там, подростки, что им приходилось работать на собственного отца и петь на клиросе в храме. Какое великое бедствие, какая великая несправедливость их терзала. На самом деле, если так задуматься, ну, это просто смешно. Ну, у отца было хозяйство, там, лавка, а что же им было не помочь-то собственному отцу? Или что же было не петь на клиросе? Что же такого страшного, плохого? Ну, вот, видите ли, это нарушало их, так сказать, свободу, вот, ну и так далее и тому подобное. На эту тему можно много рассуждать. вот что там было и до революции в том числе приключалось, что порой самое естественное, нормальное, порой человек иной начинал воспринимать как какое-то попрание великой свободы. Но вот мы в этой притче видим, что старший сын, он что-то подобное являет. Он, в общем-то, негодует на отца за его любовь, которая в этом случае излилась не на него прямо, хотя он всегда в поле этой любви все равно существует и живет, а в данном случае на его брата, который был в состоянии погибели. И отец ему говорит, что все действительно, что у меня есть, но все равно все твое, а сейчас надо радоваться тому, что твой брат погибал, вот и обрелся, вот и начал спасаться. И действительно, это нам иллюстрация к тому, что покаяние, спасение, отношение ко спасению, движение ко спасению, не только однажды мы раскаялись в основных грехах и стали ходить в храм, обросли списками покаянными, так сказать, намотали на руку четки, вот, научились посты соблюдать и так далее и тому подобное. А все время нужно двигаться, никогда нельзя успокаиваться на том, что вот я что-то уже, все, что нужно для спасения, сделал, перед Богом извинился, а теперь Господь мне должен, обязан даровать спасение. Нет, если мы чему-то и научились, напротив, значит, кому много дано, с того больше спросится. Нельзя оказаться в состоянии вот этого старшего сына, недовольного именно любовью отчи, недовольного собственной матерью церковью. А, к сожалению, очень часто такие люди обретаются, которые походили в храм, вот что-то им начало не нравиться, они застыли в каком-то определенном качестве духовного, если так можно в кавычках сказать, развития, начинают претензии предъявлять, начинают критику возводить там, на священноначалие, на патриарха, на церковь, на то, в каком оно состоянии находится. Вот, не то чтобы не за что там священноначалие порой критиковать, и все у нас идеально. Нет, но церковь – это больница, где собраны мы все больные. Поэтому прежде чем предъявлять церкви Отцу Небесному, можно сказать, какие-то претензии, почему у меня так, а вот у этого младшенького, который только что пришел со стороны далече, ему прям все-все дано, ну, прежде всего, надо на себя посмотреть. А мы-то сами действительно преуспели разве в христианской любви? Если трезво на себя посмотреть, нет, мы крайне в ней скудны. Если мы в ней скудны, значит, всегда надо задаться вопросом, а как бы чему-то большему в этом плане научиться, тогда это будет действительно для нас спасительно, для Царства Небесного. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.